Рад приветствовать вас, дорогие братья и сестры. Продолжаем с вами наши беседы о Священном Писании, о посланиях святого апостола Павла. Сегодня у нас с вами 28-я беседа, и мы разбираем 10-ю главу первого послания к Коринфянам святого апостола Павла. Пожалуйста, приготовьтесь, если у кого есть возможность, и откройте 10-ю главу первого послания к Коринфянам. Начало главы мы с вами разобрали. Здесь Павел предостерегает некоторых самоуверенных коринфян против идолослужения, точнее, не идолослужения, а участия в трапезах в языческих храмах, которые фактически были участием в культе. Но вот эти сильные либеральные коринфяне, сильными апостол Павел здесь называет, в отличие от других коринфян, которых он называет слабыми или немощными в вере, те, которые были еще не слишком крепки в своем убеждении в существовании единого Бога и в отсутствии всяких других богов. Они еще продолжали верить в языческих богов. Но эта вера была, конечно, очень наивной верой, но что делать, вот такие суеверные люди были. Вот им противостояли сильные, знающие, как они себя считали, люди, которые считали, что они могут участвовать в языческих трапезах, где они ели бы идоложертвенное мясо. Напомню вам, что идоложертвенное мясо – это фактически всякое мясо, которое употребляли в пищу язычники того времени, ибо всякое заклание животного происходило во имя того или иного бога, и всякое мясо после этого заклания принадлежало уже тому или иному языческому богу. И если люди ели это мясо, то считалось, что их угощает бог, тот или иной бог, которому и приносилась жертва. Так что фактически всякое мясо было идоложертвенным, другого просто не существовало. Ну, я не имею в виду, конечно, богослужение и жертвоприношение в Иерусалимском храме, там жертвы приносились единому Богу. Но в любом случае, всякое использование в пищу мяса было связано с религиозными представлениями, а не так просто, как вот мы сейчас идем в магазин и покупаем там мясо или на базаре. Нам безразличен источник, лишь бы он был, так сказать, экологически чистым да свежим. Вот иначе было в античности. Ну, естественно, это вызывало большие смущения и споры в раннехристианской церкви. А можно или нельзя есть мясо? Может быть, вообще надо питаться только одними овощами? Ведь всякое мясо – это есть угощение языческих богов. Ну, сильные говорили, языческих богов не существует, так чего здесь смущаться? А слабые в вере говорили, ну, как не существует? Вот существуют эти боги, вот они оскверняют это мясо. Нам нельзя его есть. Ну вот происходили какие-то споры, вот эти сильные, самоуверенные пренебрегали мнением слабых, говорили, ну что вы там, вы невежественные, суеверные люди. Ну а слабые либо помалкивали, либо упрекали сильных, говорили, что вы рискуете очень многим. Ну вот Павел тоже считает, что сильные, конечно, правы в своем убеждении, что богов не существует, что можно есть фактически все, но не правы в том, что они так пренебрежительно относятся к своим братьям и сестрам по христианской церкви, которые еще не столь убежденные христиане, как вот эти сильные, и которые смущаются, когда сильные едят мясо. Ну, кроме всего прочего, человек не должен забывать о том, что участие в языческом культе, а в данном случае ведь речь идет о посещении столовых, трапезных при языческих храмах, где часто угощали людей мясом. Дома-то мясо ели ведь мало. Греки имели скудное питание домашнее. А вот так вот при храме, там где-то или в гостях, по поводу того или иного праздника, можно было поесть повкуснее, вот мясо там посытнее. Так вот, Павел говорит, что если вы принимаете участие в языческих культовых трапезах, ну, в данном случае при капищах каких-то языческих, то вы рискуете, не думайте, что вы столь крепки в вере, что можете устоять. Но, вообще говоря, участие в культе всегда грозит некоторой опасностью в языческом культе. И вот Павел приводит христианам примеры из Ветхого Завета, об этом мы с вами говорили на нашей прошлой беседе, это в первых 13 стихах 10 главы из Ветхого Завета, где израильтяне, несмотря на то, что им подавалась благая помощь Божия, они, тем не менее, постоянно отступали от Бога, то в идолослужение, то в блудодеяние, то в ропот, и погибали после этого. Павел приводит все это ради назидания христианам, чтобы они тоже не думали, что им крещение и причастие гарантирует спасение. Нет, спасение нам гарантирует совсем другое. Не только божественная помощь, но и наш отклик на эту божественную помощь, наша верность Богу. И вот далее, в 10 главе, с 14 по 17 стих, Павел рассуждает о нашем участии в трапезе Господней, что очень важно. Трапеза языческая с одной стороны и трапеза Господня с другой стороны. Что такое трапеза Господня? Трапеза Господней называется евхаристическое собрание вокруг престола, на котором присуществляются хлеб и вино в истинное тело и в истинную кровь Господа. Ну, почитаем с 14 по 17 стих. «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Вот здесь Павел выступает против тех коринфян, которые принимали участие в языческих трапезах. Он считает, что эта трапеза есть фактически идолослужение. 14 стих, да? Мы принимать должны участие в трапезе Господней. И вот в 16 стихе Павел цитирует древнее предание о трапезе Господней. «Чаша благословения, которую преломляем, есть приобщение крови Христовой. Хлеб, который преломляем, есть приобщение тела Христова». Конечно, здесь трапеза Господня не основная тема этой главы, но служит просто как аргумент. Мы узнаем вот отсюда нечто важное о древней литургии, о богословии древней литургии. Здесь в стихе 16 и далее там будет еще в 21 стихе Павел сначала упоминает чашу благословения, то есть благословенная чаша. Ну, причина простая. Здесь в 17 стихе говорится об одном хлебе, и Павел носит этот один хлеб к единству и единому телу церкви, телу Христову. Ну, текст данный литургически заметно отличается от того, который используется у нас во время литургии. Он тоже будет цитироваться, но только уже в следующей главе. Чаша благословения. Что это такое? Чаша благословения содержит в себе кровь Христову, правда? А кровь всегда была символом жизни. То есть, когда мы пьем кровь Христову под видом вина, то в нас входит жизнь воскресшего Господа. Ну, а тело Христово, которое мы вкушаем во время Евхаристии, один хлеб, да, одно тело, тело – это сам Христос, да, который входит в нас. Это, конечно, таинственное действие, поэтому это действие называется таинство. Но все это апостол Павел приводит ради того, чтобы показать, что все мы во время причастия, во время трапезы Господней становимся одним телом Христовым, и, следовательно, мы соединяемся не для того, чтобы после этого участвовать в идолослужении в трапезах идольских. И вот далее, с 18 по 22 стих 10 главы, Павел сравнивает трапезу Господню и трапезу идольскую, то есть языческую. «Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю, то ли что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?» Ну, раздражать – это неправильный перевод. «Вызывать ревность Господа», точнее. «Неужели мы станем вызывать ревность Господа? Разве мы сильнее Его?» Итак, участие в том и другом культе совершенно исключают друг друга в языческом и в христианском. И Павел развивает эту мысль достаточно удивительно. Сначала он вспоминает жертвенный культ в Иерусалимском храме. Ведь тогда, при жизни апостола Павла, Иерусалимский храм еще существовал, и этот культ вовсю практиковался. Храм был разрушен только в 70-м году, а напомню, что первое послание Коринфянам написано в середине 50-х годов первого столетия после Рождества Христова. Согласно книге Левит, 7 глава, 6 стих, священники в Иерусалимском храме имели право есть от жертвы. Поэтому здесь говорится, те, кто едят жертвы, участники жертвенника. То есть трапеза от жертв в Иерусалимском храме устанавливает тесное общение между священниками, которые ели, да, это мясо, вот, и Богом. Трапезовать перед Богом – это выражение тесной личной связи с Богом. Мы участники жертвенника. За жертвенником трапезничает Бог. И если священники трапезничают, то они трапезничают с Богом, а совместная трапеза есть совместное причастие. Здесь это выражается словами «участники жертвенника». Мы знаем, насколько вот эти религиозные трапезы были связаны с радостью, с весельем, и в то же самое время устанавливали глубокое общение между людьми, человеческое общение. Ну, конечно, наши богослужения сегодня очень далеки от этого. Вот посмотрите-ка в храме, далеко не во всех храмах, даже можно сказать, в очень мало каких храмах люди причащаются Господу и при этом остаются абсолютно чуждыми друг другу, хотя ведь это совместное причастие, совместная трапеза. Вот когда мы ходим в гости, друг к другу садимся за один стол, то мы радуемся, веселимся и любим друг друга, и приветствуем друг друга. А когда приходим в церковь на трапезу Господню, мы даже часто не глядим друг на друга, а то и ведем себя по отношению к ним недостойно. Это частенько бывает и очень печально. Да, наши религиозные трапезы очень далеки от древних. Ну, а прямое перенесение этих трапез на языческий жертвенный культ Павел с отвращением отвергает. Ведь, ну, боги, конечно, ничто. Да, здесь Павел это тоже утверждает. Но ведь за богами, считает апостол Павел, за мнимыми богами и за этим культом, мнимым богам, который есть сплошная ложь и обман, стоят бесы. Это не боги, а твари. Причем твари антибожественные, антибожественные силы, с которыми вступают в общение, принимая участие в языческом культе. И вот Павел делает решающее высказывание, что не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Ведь в том и в другом случае возникает общение между участниками трапезы. Да? Вот, участвовать в одной трапезе с бесами значит общаться с ними. Это, конечно, недопустимо для христианина. Здесь Павел переносит все ветхозаветные высказывания о Боге на Христа. Ну, то, что культ языческих богов в действительности культ бесовский, уже подготовлено всей ветхозаветной полемикой с язычеством. Ну, для нас ведь это тоже все имеет большое значение. Конечно, у нас сейчас нас не окружают какие-то языческие храмы, языческие культы с этими языческими жертвоприношениями, но на самом-то деле язычников вокруг очень много. Ну, люди поклоняются одни мамоне, другие там каким-то другим людям поклоняются, третьи вещам поклоняются, четвертые там гороскопам каким-то там, звездам. То есть проявления языческого мира вокруг нас очень многообразны. И, конечно, участие вот в этих проявлениях язычества очень опасно для христианина. Павел очень озабочен. Церковь ведь может утратить свои христианские черты при слишком беззаботном отношении, при слишком беззаботном смешении с языческими элементами. Эта опасность ощутима постоянно и среди нас. Надо всегда сохранять свою христианскую особенность, особость, конечно, не унижая при этом инакомыслящих, но в этом же ведь и искусство. Как можно сохраниться христианином, при этом не унижая другого человека, в том числе и язычника? Вот в этом искусство, в этом премудрость, которая дается исключительно Духом Святым, ну и человеческим, конечно, старанием. Далее Павел дает в конце 10 главы уже чисто практические советы относительно вкушение той или иной пищи, в данном случае идоложертвенного мяса. Это с 23 стиха 10 главы по 1 стих 11 главы. Прочитаем этот отрывочек. Значит, 10 глава 1 послания Коринфянам с 23 стиха начиная. «Все мне позволительно». Но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Все, что продается на торгу, ешьте безо всякого исследования для спокойствия совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, бо Господня земля, и что наполняет ее. Совесть же, разумею, не свою, а другого, ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией. так и я, угождая всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Будьте подражателями мне, как я Христу». Ну, вы знаете, здесь, в общем и в целом, этот отрывок достаточно понятен, но перевод обладает целым рядом недостатков, которые затрудняют понимание. Ну вот, например, 25 стих. «Все, что продается на торгу, имеется в виду на рынке, на базаре, ешьте безо всякого исследования для спокойствия совести». Лучше перевести так: «И пусть ваша совесть будет спокойной», да, вот. Или «чтобы не обременять свою совесть», что-нибудь такое. Далее, то же самое в 27 стихе. «Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте безо всякого исследования, и пусть ваша совесть будет спокойной», да, или «ради спокойствия совести». 29 стих. «Совесть же разумею не свою, а другого, ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью?» Ну, лучше перевести так: «Совесть же разумею не твою, а другого, ибо почему я должен подчинять свою совесть приговору чужой совести?» Ну вот 30 стих. «Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю?» Лучше перевести так: «Если я вкушаю это с благодарением, то почему я должен позволять порицать меня за то, за что я благодарю?» Ну, в общем, перевод не важнецкий, но, в общем и в целом, понятный. Здесь после однозначно строгого отмежевания по отношению к жертвенному культу, о чем шла речь выше, следующий вот наш этот прочитанный отрывок нас удивляет. Здесь Павел трезво ищет практических решений. Снова ставит вопрос о том, не является ли, возможно ли есть все. Вот, «все мне позволительно», утверждали так называемые сильные коринфяне. Ну, Павел, как и прежде, отвечает: «Да, позволительно все, но далеко не все полезно». Ну, это «все позволительно», это был такой либеральный лозунг. Но этот лозунг либеральный, но он смущающий был для некоторых. Может быть, даже несколько оскорбительный для вот так называемых немощных. Соблазнительный лозунг. «Ну, все ли полезно?» – спрашивает Павел. Но еще важнее для Павла следующее: «все ли назидает?» Ну, вот это, опять же, напоминаю, это слово «назидает» – очень нехороший перевод. У Павла стоит «все ли созидает?» «Все ли конструктивно?» «Все мне позволительно, но не все созидательно». То есть не все совершенствует церковь, имеется в виду, созидает церковь. То есть важно, твое поведение созидает церковь или разрушает церковь. Исходя из этого критерия, дальше Павел будет пытаться регулировать проблемы в церкви самые различные. Ну, здесь вот обсуждается совершенно частный вопрос. Ну, вот пища, вот мясо, можно есть или нельзя есть, когда можно, когда нельзя. То, что нельзя есть в языческих храмах во время языческих трапез, это уже Павел выяснил и отвергает это раз и навсегда. Вот. Но каждый раз христианин должен себя спрашивать, употребляет он свою свободу для себя или для других? Является ли его поведение разрушительным или созидательным для веры всех остальных? Ну вот, очевидно, в церкви были некоторые такие очень скрупулезные члены, вот иудео-христиане, которые пытаясь уберечься от культового осквернения мясом, педантично расследовали, откуда это мясо. Вот придут на базар и спрашивают, а откуда у тебя это мясо? Придут в гости и спрашивают, а откуда у вас это мясо? Ну, Павел рекомендует есть мясо, предлагаемое на рынке, безо всяких сомнений, безо всяких расследований, исследований. То же самое и когда вы приходите в гости. Предлагают вам, ешьте, не спрашивайте, что, да чего, да пост, да не пост. Раз уж пришли, так ешьте. Ну, это понятно все, чисто практически понятно и с человеческой точки зрения понятно. Свое позволение есть все, что дают, Павел подтверждает словами Псалма 23-го. Господня земля и что наполняет ее, да? Земля – это прекрасное творение Господа, дары земли христианин смеет и обязан вкушать с благодарением. Все, что предлагает ему Господь от земли, человек за это должен благодарить. Все принадлежит Богу. Поэтому можно есть все. Даже если мясо на базаре продается от храмовых жертв, то ешь, не спрашивай. Вот столь же непринужденно христиане могут вести себя, когда приглашают их в дом к язычникам. Они должны есть предложенное мясо без мелочных расспросов. Здесь Павел пытается воздействовать на сознание. Вот слово «совесть» по-гречески означает еще «сознание». Вот есть люди сознательные, есть несознательные. Вот немощные, они еще несознательные, их совесть слабая. Вот Павел пытается воздействовать на сознание этих немощных, освобождая их от чрезмерной боязливости и скрупулезности. Но иначе обстоит дело, если кто-то, ну, может быть, хозяин или кто-то из гостей во время трапезы укажет, что мясо-то происходит от культового убоя, скажем, богине Афродите или там богу Посейдону. Вот что это, мол, священная жертва. В этом случае христианин должен показать свою принципиальность и должен уклониться от еды. Почему? А из уважения, из внимания к тому, кто сказал ему. Может быть, ему сказали, искушай его, как христианина, насколько серьезна его вера. А может быть, сказали, опасаясь, как бы этот христианин не осквернился. Вот требуется оглядка, оглядка на собрата-христианина, которого может соблазнить, то есть смутить, оскорбить твое поведение. Павел, возможно, думает о том, кто тоже присутствует за трапезой или позднее услышал о твоем поведении. То есть Павел добавляет, что внимание требует совесть уже не твоя собственная. Чего тебе за собой следить? Ты и так себя знаешь. А совесть другого, сознание другого человека. Он придает большое значение личному решению совести любого человека. И христианин не должен позволять без нужды кому бы то ни было как-то урезывать свою свободу вот из-за чьей-то боязливости. Еще раз Павел ссылается на принцип: если я вкушаю Божьи дары с благодарением, то почему я должен чувствовать угрызение совести или позволять себя упрекать? Но христианин может чувствовать обязанность своей волей отказываться от своей свободы ради другого. Тогда и совесть твоя будет чиста и не будет упрекаться другим человеком. Павел подводит итог, кратко обобщает принципиальную христианскую позицию. Вот как он сам ведет себя, так он призывает вести себя и коринфских христиан. Что бы ни делал христианин, это должно служить не ему самому, а славе Божией, пользе другого человека. Христианин должен так строить свое поведение, чтобы не давать соблазна. Вот 32 стих. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией. то есть ни внешним, ни внутренним. Христианин должен заботиться о том, чтобы его поведение было понятным и убедительным для любого человека, в том числе для иноверца. Искать не своей выгоды, но лучшего для другого. В этом Павел видит принцип поведения самого Христа. Уважение к другому, будь то иудей, язычник или христианин, вот та позиция, стоя на которой сам Павел пытается жить. Уважение к человеку. Такое уважение ничего общего не имеет с приспособленчеством. Павел просто уважает достоинство любого человека, даже иноверца. Вот здесь мы с вами подходим к концу 10 главы первого послания к Коринфянам. Далее в 11 главе Павел будет обсуждать дальнейшие проблемы, которые возникали у христиан во время богослужения, в частности, в первых 16 стихах 11 главы будет возникать проблема поведения женщин. Вот вопрос о покрытии женщиной головы, о женских покрывалах. И остаток 11 главы будет посвящен проблемам нашего участия с Господом в трапезе Господней, то есть нашего причастия Господу. В Коринфе там существовали значительные проблемы во время причастия, как и у нас, собственно, существуют. Каждому времени свои проблемы. И у нас часто полагают, что вот древняя церковь была совершенно идеальной церковью. Нет, посмотрите-ка, посмотрите. Вот мы обсуждаем с вами первое послание к Коринфянам. Сколько здесь уже было всевозможных проблем. Здесь тебе и судились друг с другом христиане, и блудили христиане, и вели себя плохо, и гордились друг перед другом, задирали нос. И в дальнейшем мы еще увидим много всяких недоразумений, возникавших в древней церкви. То есть церковь, люди остаются такими же, меняются немножко их взгляды, их настроение, немножко меняются нормы поведения, но в принципе люди всегда остаются теми же самыми. Они получают от Бога благодать, всегда и тогда получали, и сейчас получают. И так же, как и тогда, и сейчас, могут пренебрегать этой благодатью, быть искушаемыми, поддаваться искушениям, быть слабыми, быть сильными. Вот тема интересная, это первое послание Коринфянам, потому что это первое свидетельство из христианской истории, которое показывает нам жизнь христианской церкви во всей ее глубине. Сегодня мы с вами кончаем нашу беседу по первому посланию к Коринфянам. Желаю вам всяческих благ и благодати от Господа. До свидания, дорогие братья и сестры.